Записа жетүү болууда Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык радиосу 10-июнь шаршемби күнкү эфирин баштайт. Быйыл жазында көлдөн Бишкекке аскерге кетип 2 ай өтпөй каза тапкан жоокердин окуясы иликтенүүдө. Анын айылдаштары эми балдарыбызды аскерге жибербейбиз деп кол топтой баштады.
Армиядан качып барбайм десе, бул граждангадан эле унуп калмакча. Өз каалоосу менен армияга кетти. Мына атасы менен мамасы барып келген.
Тажикстан борбору Душанбе шаарында Борбор Азиядагы чек ара суу ресурстарын пайдалануу маселелери боюнча эл аралык конференция өтүүдө.
Мы каждый квартал собираемся.
5 өлкөнүн өкүлдөрү квартал сайын жолугуп, өлкөлөрдүн макулдашуусуна ылайык суу берүүнүн жана бөлүштүрүүнүн режимин аныктайбыз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызды ушул жана башка темаларга арнайбыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөздү кесиптешим Санчар Эралиевке узатам. Соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Багдаттагы жарылуулар 28 өмүрдү кыйды. Ирак бийлиги 9-июнь күнү Багдат шаарындагы жарылуулардан 28 адам мерт кеткенин билдирди. Полициянын маалыматына ылайык, Алгач шаардын чыгыш бөлүгүндө бомба орнотулган унаа жарылып, 10 адам көз жумган. Анын артынан эле каланын батыш бөлүгүндө аскер кимчен согушкерлердин огунан 8 киши курман болгон. Согушкерлердин бири өзүн жардырып, дагы экөө полициянын огунан каза тапты. Каланын түштүк тарабында жайгашкан Юсуфия деп аталган аскердик күзөт бөлүмүнө да чабуул болуп, 4 кызматкер мерт кетти. Мөмө жемиш сатылган базарда жана негизги дүкөндөр жайгашкан көчөдөгү жарылуулар 6 кишинин өмүрүн кыйган. Жарадар болгондордун саны 60 чамалуу. Окуяга эч ким жоопкерчиликти ала элек, бийлик муну ислам мамлекети тобу жасаганын болжоп жатат. Ак үйгө бомба орнотулганы тууралуу маалымат калп болуп чыкты. АКШнын атайын кызматы шейшемби күнү журналисттер үчүн Ак үйдө уюштурулган брифингди токтотуп, аларды коопсуз аймакка эвакуациялады. Буга белгисиз кишинин имаратка бомба орнотулганы тууралуу телефондон айткан маалыматы негиз болгон. Ак үйдүн басма сөз катчысы Джош Эрнест Барак Обама жана анын үй бүлөсү эч жакка кетпегенин, имараттын жанындагы резиденцияда калганын билдирди. Адистер текшерүү иштерин жүргүзүп, баары жайында экенин аныкташкан. Андан соң журналисттер кайра Ак үйгө киргизилген. Андан мурдараак АКШ Конгресси жыйын куруучу Капитолияга да бомба орнотулганы тууралуу телефон аркылуу белгисиз адам кабарлаган болчу. Бирок жардыргыч зат табылган эмес. Жогорку кеңеш акыйкатчынын баяндамасын карайт. Парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин 2014 жылда аткарылган иштер боюнча баяндамасы каралмакчы. Шейшемби күнү Жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети омбудсмендин отчетун жактырган эмес. Мыйзам чыгаруу органынын маалыматына караганда, Бакыт Аманбаевдин отчету 14 апрелден бери күн тартибинде турат жана 5 жолу жылдырылган. Акыйкатчы институту анын себеби 2 жолу Аманбаевдин ооруп калганы, бир жолу иш сапар менен сыртка кеткени байланыштуу экенин билдиришкен. Ысык Көлдө аскердин өлүмү иликтенүүдө. Кайтаруу жана күзөт департаментине караштуу номер 7412 аскер бөлүгүндө каза тапкан Нурсултан Калыгуловдун өлүмү иликтенүүдө. Азырынча ал өз өмүрүн кыйган болушу мүмкүн деген версия айтылып жатат. Бирок бул тууралуу Азаттыкка Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Азамат Мамбетов билдирди. Калыгуловдун сөөгү 5-июнь күнү таңертең күзөтүүчү секиде асылып турган абалында табылган болчу. Маркумдун ата энеси баласы өз жанын кыйды дегенге ишенбей турганын, анын денесинде көк ала таманында мыктын изи калганын айтып жатышат. Сүйөктү алып келген аскер бөлүктүн кызматкерлери алгач Калыгулов өзүн атып алганын, кийинчерээк аны төгүндөп муунуп өлгөнүн билдиришкен. Кошумча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы бир айдан кийин чыгат. Оштогу калаба тууралуу спектакль даярдалды. Бишкектеги Туңгуч театры 2010 жылкы июнь калабасы тууралуу биригүү деп аталган спектакль даярдады. Ал көрөрмандарга бүгүн сунушталат. Ал эми Ош шаарынын борбордук аянтында бүгүн коогада мерт кеткендер эскерилип, куран окутулат. Жергиликтүү жетекчилер, коомдук ишмерлер согушта өлгөндөргө арнап орнотулган эненин көз жашы монументине гүл коюшат. Ошондой эле каза тапкандардын үйлөрүнө барып жакындарынан кабар алышмакчы. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. 2010 жылдын 10-июнунда Ошто улут аралык жаңжал башталып, анда 400 ашуун адам көз жумган болчу. Бүгүн кооганын 5 жылдыгына карата Бишкектеги Ал Арчер резиденциясында илимий практикалык конференция да өтмөкчү. Ажылыкка баруучуларды тандоо башталды. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында быйылкы ажылык сапарга баруучуларды чучоолак аркылуу тандоо башталды. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашты. 9 июнда башталган өнөктүк 15 июнда жыйынтыкталат. Андан соң өлкөнүн башка облустарында өткөрүлөт. Учурда аймактарда муфтидин орун басарлары Равшан Иратов менен Замир Ракиев тандоо өнөктүгүн жүргүзүп жатат. Быйыл ажылыкка барууга 3300 сыймалуу адам документ тапшырды. Ал эми Сауд Арабия Кыргызстан үчүн 3685 кишиге квота бөлгөн. Катоодон өткөндөрдүн саны ага жетпегендиктен былтыр документ тапшырып, бирок зыяратка барбай калгандар да кошулат. Алардын баары чучугулак менен тандалат. Ажылыктын баасы быйыл $2550. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Ысык көл нарын облустарында айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Баткенде 22-27, Таласта 21-26 градус, Ош Жалал-Абад облустарында 23-28, ысык көл нарын облустарында 17-22, ал эми бийик тоолуу райондордо 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Температурасы 25-27 градуска чейин көтөрүлөт, азыр Бишкекте 15 градус болуп турат. Бишкектеги кайтаруу жана күзөт департаментинин ички аскер бөлүгүнүн жоокери Нурсултан Карагуловдун өлүмү боюнча тергөө башталды. Аскер жетекчилигинин жоокер өз жанын өзү кыйган деген бүтүмүнө маркумдун туугандары ишенбей, кошумча соттук медициналык экспертиза өткөрүүнү талап кылышты. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов баяндайт.
Көрөсүз, мен менен сыймыктанасыз, мен формача наман эсен келем, өзүн мурду карап жакшы тургула деп кеткен бала өлүп калат беле.
Бул Нурсултандын аскерге кетип жаткандагы акыркы сөзү болгон экен. Бир үйдүн улуу баласы Нурсултан 21 мартта 18 жашка толгон. Ошол замат аскерден чакыруу келип, бардык медициналык кароолордон өтүп, 7 апрелде аскерге кеткен. 2 ай өтпөй баласынын сөөгүн колуна алган ата-эне кабыргасы кайышып сыздап отурат. Нурсултандын апасы Назира Касмалиева, райондук аскер комиссариатынын жетекчилиги баласынын өлүмү боюнча алгач башкача түшүндүрмө бергенин айтты.
Кечир койгула, ушунда кокустук болуп, уулуңарга ок тийиптир. Караулга биринчи жолу чыгыптыр, ошондо кокустук болуп, уулуңарга ок тийди деп бизге кабар кылышты.
Ал эми кечинде сөөктү коштоп келген аскер бөлүктүн жетекчилери Нурсултан Калыгулов асынып алганын айтып келишет. Маалыматтарга караганда окуя 5-июнь таңга маал болуп, башка жоокерлер Нурсултандын күзөт секциясынын ичинде өз куруна муунуп турган жерден табышкан экен. Мындай эки сөздөн кийин туугандарында күмөн саноо башталган. Кийинки күнү болсо баланы жууп жатканда денесинен бир нече көгөргөн тактарды табышкан. Таманынын алдында мыктын изи калыптыр. Ал эми көк тактар көбүнчө товар сыгынын алдында жана кабыргалары тушта болгон.
Ап келгенде, чынын айтсам, сөөгүн ап келгенде мага көргөзүшкөн жок. Бирок коёрдо көрдүм. Дене башында ошо көк аласы бар экен. Сразу видно, что это была насильственная смерть.
6 майда эле ата-эне баласынын Бишкектеги ант берүү аземине катышып, бир күнкү эс алуусун сонун өткөрүп кубанып кайтышкан. Туугандары Нурсултан өзүн өзү өлтүрүүгө бара турган бала эмес болчу дешүүдө. Атасынын агасы Сталбек Касмалиев:
армиядан качып барбайм десе, бул гражданкадан эле унуп калмакта. Өз каалоосу менен армияга кеткен. Мына атасы менен мамасы барып келген.
Райондук аскер комиссариатынын кызматкерлери бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты. Нурсултан Калыгуловдун аскерге кетип жаткандагы өткөн медициналык кароосу жакшы болгонун гана айтып чектелишти. Ал эми ишти иликтеп жаткан Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Азамат Мамбетов Калыгуловдун ата-энеси коюп жаткан дооматтарды четке кагууда. Ал соттук медициналык экспертизанын алдын ала жыйынтыктары баланын денесиндеги көк ала тактарды уруп сабоонун белгиси эмес деген жыйынтык чыгарганын билдирди. Айтымында мындай корутундуну кошумча экспертизада чыгарууда.
Ал жака кайрадан ата-энелердин туугандарынын катышуусу менен жүргүзүп экспертизанын чараларын. Сырткы бая денесинде дагы эч кандай кандайдыр бир уруп сабоонун издери, ички органдарынан ошондой сөөктөрүнөн эч кандай издер табылган жок.
Бирок Азамат Мамбетов соттук медициналык экспертизанын расмий жыйынтыгы чыккан соң гана ал толук чечмеленерин айтат. Мындан сырткары тергөө жакынкы күндөрү Кызыл Суу айылына келип, Нурсултандын достору, тели тең туштарынан анын мүнөзү, жүрүм-туруму тууралуу маалымат топторун кошумчалады. Бул арада Кызыл Суу айылынын тургундары келерки аскерге чакыруу маалында балдарын аскерге жөнөтпөө тууралуу каршылык иретинде кол топтоп жогорку бийлик өкүлдөрүнө жолдогону жатышат. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Уктурубузду улантабыз. Баткенде балдар үчүн жайкы диний курстар ачылууда. Мындай курстардын зарылчылыгы канчалык, аны ким көзөмөлдөйт? Кесиптешим Санжар Эралиев ушул темадагы маекти сунуштамакчы алдыда.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Баткен облусунун казысы Пазыл Султанмуратов болмокчу. Пазыл мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламаттык.
Баткенде балдар үчүн жайкы диний курстар ачылып жаткан экен. Азыр диний кырдаал кооптуу болуп турган учурда мындай окутуулардын зарылчылыгы канчалык болуп атат? Кимдер окутат балдарды?
Жакшы болот, рахмат. Ушул боюнча жаштардын жайкы каникулга чыкканына байланыштуу мектеп окуучуларын каникул учурунда жер жерлерде каражат аркылуу программа, атайын программа менен медреселерде, ошондой эле көз комиссиясына регистрациядан өткөн мечиттерде жакы каникул үчүн бир айлык курстарды уюштуруп жаш уул кыздар үчүн. Булардын максаты эмне дегенде, максатыбыз жашынан экстремизм жана терроризм алдын алуу боюнча ушинтип окутулуп атат.
Курстар каерде болот? Бүт мечит медреселердеби же бир атайын бир жерде болобу? Топтоп
мечит медреселерде
бардык эле. Ошондо Баткен облусу боюнча канча жерде окутулат балдар?
Азыркы ушул учурда Кадам жай районунун Үч Коргон айыл өкмөтүндө, Баткен шаарынын Азин Жабал атындагы медреседе, Баткен районунун Нур Карганатында, анан Абубакыр Сыдык медресесинде. Ушул учурда азыр.
Окутуулар канча күнгө созулат?
Окутуулар 2 айлык мөөнөт менен бар, анан 1 айлык мөөнөт менен.
Негизи азыр окутуулар жүрүп атат же кабыл алуу иштери болуп атабы?
Жүрүп атат.
Бир курста канча баланы окутууну пландап жатасыздар? Быйыл мисалы Баткен облусу боюнча канча бала ошо диний таалим алат?
Биз мындай бир план боюнча мунунчу деп айтыштан алысмын, бирок негизинен азыраак алалы, 30-40 баланы алалы деген немелерге байланыштуу кээ бир немелерде тилекке каршы балдардын саны көбөйүп кетүүдө.
Мисалы
азыркы мезгилде Кадам жай районунун Үч Коргон айыл өкмөтүндө 70-80 жаш балдар бар.
Аларды бир кабыл алуунун чеги бар деп ата энелерге түшүндүрүп атасыздарбы? Мисалы биз 30 гана баланы окута алабыз деп.
Кабыл алуу боюнча ушул ата эненин өзүнүн арызын негизинде, тилкатынын негизинде бардык жактан каржы жагуулоо жоопкерчилиги түздөн түз ата эне өзүнүн мойнунда.
Демек ата эне курска акча төлөйт, э?
Ооба, ушу тамак ашына, ошол балдардын тамак ашына гана.
Канча бир айда канча сумма төлөшөт?
Эми азыр суммасын мынанча деп мен эмесин айта албайм, бирок жеген жеп аткан тамак ашыга ылайыктуу эле берип атышат да.
Бул эми алдын ала пландалган курс болсо, бирок төлөмдүн акысы кандай белгисиз болот анда?
Төлөм бул жерде коммерческий эмес да, бул жерде төлөм мынанчадан деп.
Ар ким өз деңгээлине жараша төлөп берет, чөнтөгүнө жараша.
Мунун арасында ошол бир эмени коюп койсоңуз, бааны коюп койсоңуз, ошого ылайыктуу адамдар деле чыкпай калышы мүмкүн. Көңүлдөн чыгарып ушундай болуп атат.
Буга чейин деле ушундай курстар болгон беле? Былтыр, мурдагы жылы?
Былтыр деле Муазин Жабал атындагы медреседе болгон. Кыргызстан боюнча айта албайм, Баткен облусу боюнча былтыр Баткен шаар Муазин Жабал атындагы медреседе жыл деле 2 айлык ушундай мектеп жашындагы каникул учурунда ушундай окуулар жүргүзүлүп жатат.
Кимдер окутат аларды? Мисалы көзөмөл ким көзөмөлдөйт?
Көзөмөл түздөн түз Баткен облусу каражатынын кызматкери, орун басар казынын орун басарынын көзөмөлүндө, ошолордун штаттан берилген программанын негизинде
айылдык эле молдолор окутат, э?
Ошол медресенин мугалимдери кырктан айыл өкмөттөрдөгү түздөн түз ошол жердеги мечиттин имамы
жооптуу. Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Баткен облусунун казысы Пазыл Султанмуратов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Программабызды улантабыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Кечээ 9-июнь күнү Ирак борбору Багдад шаарынын 4 жеринде жарылуу болуп 28 адам мерт кетти. Бүгүн Кыргызстанда июнь окуясынын 5 жылдыгына карата ушул кооугадан мерт кеткендер эскерилет. Кечээ шейшемби күнү Вашингтондо белгисиз адам телефон аркылуу Ак Үйгө жана Капитолийге бомба орнотулганы тууралуу берген маалымат калп болуп чыкты. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында акыйкатчы Бакыт Аманбаев былтыр аткарган иши боюнча баяндама жасайт. Баткенде балдар үчүн жайкы диний курстар ачылды. Москвада маданият ишмерлеринин арасында арт футбол 2015 деп аталган дүйнө чемпионаты өтүп атат. Кыргызстандын курамасы кечээ германиялыктар менен беттешип тең чыкты. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан азаттык чегит кейжиден таанышсаңыздар болот. Тажикстан борбору Душанбе шаарында борбор Азиядагы чек ара суу ресурстарын пайдалануу маселелери боюнча эл аралык конференция өтүүдө. Ага катышкан Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариев суу ресурстарын чогуу пайдалануу маселесин көтөрүп, сууну сактоо, жеткирүү жана башкарууга кеткен чыгымдар акталышы керектигин белгиледи. 1992 жылы борбор Азиядагы 5 өлкө аймактагы суу бассейндерин колдонуу боюнча макулдашууга кол коюп, мамлекет аралык суу чарбасын координациялоо комиссиясы түзүлгөн болчу. Ташкент шаарында жайгашкан бул комиссиянын илимий маалымат бөлүмүнүн жетекчиси, техника илимдеринин доктору профессор Виктор Духовныйга кабарчыбыз Гүлайма Шакеева аймактык суу ресурстарын башкаруудагы проблемаларды эмнеден көрөрүн сурады.
Мы каждый квартал собираемся представители 5 стран.
Беш өлкөнүн өкүлдөрү квартал сайын жолугуп, өлкөлөрдүн макулдашуусуна ылайык суу берүүнүн жана бөлүштүрүүнүн режимин аныктайбыз. Учурда аймактык сууну башкарууга ар ким кийлигишип, суунун социалдык, экономикалык жана экологиялык мааниси түшүүдө. Аймактагы өлкөлөр үчүн кышкы энергия өтө маанилүү жана ал кымбат. Кышында сууну көп кое берүү жайында ирригацияга көйгөй жаратууда, экинчиден кышында жасалма жол менен суу каптоолорду пайда кылууда. Мындай жол менен сууну пайдалануу эл аралык укукка каршы келет. Тилекке каршы коммерциялык кызыкчылыкты көздөгөндөр буга кайдан көңүл бурмак эле?
Международному водному праву. Но коммерция с этим не считается.
Виктор Мырза, мына 20 жылдан ашуун мурун түзүлгөн ошол 5 өлкөнүн ортосундагы макулдашуу бүгүнкү күндүн талаптарын канааттандыра албай калган жокпу? Балким макулдашууну азыркы кырдаалга жараша кайра түзүп чыгуу зарылдыр. Маселен, Кыргызстан менен Тажикстан инвесторлорду таап, чоң гидродолбоорлорду ишке ашырып жатпайбы?
Как можно считать, что соглашения устарели?
1992 жылдагы макулдашуу эл аралык сууга болгон укуктун алкагында түзүлгөн. Анан ал кантип эскирип калсын? Эл аралык сууга болгон укук жалпы укукка негизделген. Мамлекеттер аралык жалпы укукта эч бир тарап зыян тартпасын деп жазылган. Ал эми азыр жогорудагы эки өлкөдө жасалып жаткан иштер чоң зыян келтирүүдө. Сиз билгендей, жаңжал бир тараптан эле чыкпайт, ал экинчи тараптын дагы реакциясын пайда кылат. Сиз айткандай, эл аралык укуктун нормалары эскир десек, азыркы монетардык кызыкчылык же акча гана табуунун максатын көздөсөк, анда дүйнө жүзү мурдагыдай эле жакыр, ачкачылык баскан бойдон кала берет. Улуттар уюмунун жаратылыш байлыктарын адилет жана тең укукту колдонуу жөнүндө кооз уран чакырыктары эч качан ишке ашпайт. 1992 жылдагы Европалык жана 1997 жылдагы Улуттар уюмунун конвенциялары Борбор Азиядагы 5 мамлекет кол койгон макулдашууда дал ушул конвенцияларга негизделген. Сиз айткан монетаризмдин принциби артыкчылыкка ээ болсо, аймакта сууну башкарууда эч качан тартип болбойт. Анда жаңжалдарды, согуштарды дагы ойго келбеген коркунучтарды күтсөк болот. Мен бир катар мамлекеттер аралык уюмдардын мүчөсүмүн. Мен Чыгыш Европа жана Кавказ Борбор Азиядагы сууну башкарган институттардын биргелешкен тармагынын аткаруучу комитетинин катчысымын. Кесиптештерим болуп, эл аралык суу боюнча укукту катуулатуу демилгесин көтөрүп келебиз. Эл аралык сууларды башкаруунун нормаларын эл аралык жол эрежесинде эле баарыбыз катуу сакташыбыз абзел.
Правила, как правила дорожного движения.
Сөзүңүзгө каралжы, ошол эле маалда биз улуттук өкмөттөрдүн дагы кызыкчылыгына көз жумуп кое албайбыз да, туурабы? Ошол эле Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрү өз калкынын курсагын тойгузуп, улуттук экономикасын көтөрүү үчүн өз өндүргөн электр энергиясын сатууга мажбур болуп атпайбы? Алардын колунда андан башка табигый байлык жок. Сиз буга макулсузбу?
Совершенно не обязательно строить большие водохранилища для этого.
Бул үчүн чоң суу сактагычтарды куруунун эч зарылчылыгы жок. Ал үчүн кичи жана орто гестерди курса болот. Маселен, Өзбекстан 1920 жылдан бери майда гестердин каскадын кура баштаган жана бул азыр дагы уланууда. Кудай берген суунун агымы менен иштеп, дарыяны ылдый жагында жайгашкан өлкөлөргө зыянын тийгизбейт. Эмне үчүн ушундай жол менен өнүксө болбосун? Ушундай жол менен деле электр энергиясын ошол эле баада өндүрсө болот.
Имеет ту же самую цену.
Мына сиз буга чейин гидроэгоизм деген терминди колдондуңуз. Демек сиздин пикириңиз боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын суу саясаты гидроэгоизмге негизделген деп айткыңыз келип турабы?
Или и гидроэгоизмом, и попыткой гидрогегемонии в бассейне.
Гидроэгоизм жана Борбор Азиянын суу бассейндеринде гидрогегемония орнотууну биз суунун башында жайгашканбыз. Андыктан дарыянын режимин биз аныктап, Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстанга көрсөтмө беребиз дегени. Сууну пайдалануу боюнча биздин маалыматтарды карап көрсөңөр, Тажикстан менен Кыргызстандын дыйкандары туура эмес гидроэнергетикалык режимдердин улам ылдыйдагы үч өлкөнүн дыйкандарындай эле жапа чегишет. Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн калкын энергетика эмес, дыйканчылык багат. Энергетика ким ага акча салса, ошонун чөнтөгүнө кетет. Эгер Борбор Азия суугат жерлерин толук пайдаланса, өлкөнүн 50% кирешесин түзүп, тамак аш коопсуздугун камсыздайт.
50% национального дохода.
Борбор Азиядагы мамлекет аралык суу чарбасын координациялоо комиссиясынын илимий маалымат бөлүмүнүн жетекчиси профессор Виктор Духовный менен кабарчыбыз Гүлайма Шакеева маектешти. Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга. Бүгүн Кыргызстан 2010 жылдын июнь айындагы кандуу каалаада мерт кеткендерди эскерүүдө. Мындан 5 жыл мурунку июнь кок алаң учурунда Ошто кыргыз менен өзбектин бири бирине кас болуп жатканына ишенбей, ал урушка катышпайт, тескерисинче эки улут арасында тең бири бирин сактоого аракет кылган окуялар көп болгон. Өз учурунда кыргыздарды үйүндө жашырып багыптыр, өзбектерди кошуналарынан коргоп калыптыр деген окуялар көп айтылып жүргөн. Учурда ошол кайгылуу июнь кок алаңында бири бирин сактап калгандарды сыйлоо демилген да көтөрүлүп жатат. Оштон Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ошо согуштук кырдаалда бир ондогон өзбек туугандар бир үйгө камалып ачка калышкан. Мен ошондо мына бул Батыш кичи район деп коет, азыркы бизде Западный базар чигинен продукты ташып өз колу менен алып барып бергенби? Бул факт. Мындан кийин жанагы кемпир менен баланы үйдө алып келип бактык деп атпаймынбы? Экинчи күнү бир милиция балага тапшырып
берди. Бул Ош шаарынын тургуну Жыргал Жээнбеков. Ал мындан 5 жыл мурунку Ош кок алаңы учурунда өзбек тектүү кошуналарын үйүндө жашырып, мүлктөрүн сактап калгандардын бири. Ал азыр ошондогу үйүн кок алаңын эскерип отуруп, кок алаң басыларына, андан кийин да мурункудай тынч жашоо уланарына ишенип, кошуналарын аман сактап калганын айтууда.
Мен Западный кичи районунда 24 жылдан турам. Өзүбүздүн двордогу бир 10-15 деген адамдар да келип, ошо кыргыз бала милицияда иштейт. Алмаз деген жигит. Ошонун үйүндө 2 сутка кармадык. Бүт өзбектерди киргизип алып. Биз алардын коопсуздугун жалпы эле ошого сактап калалы деген ниетте болуп, ушундай ынтымакчылыкка келип кармадык. Анан 3-чү суткада буларды өздөрүнүн кааласы боюнча коопсуз аймакка чыгарып койгула дегенден Достук кичи районунда ошол милиция бала өзү алып барып, анан баягы өзбектер убактылуу кармалышчу жайга чейин жеткизип, ошондой иштерди аткарганбыз да.
Азыр эми алар менен сүйлөшүп турасызбы?
Согуштан кийинки мурунку деп көргөн болбойт. Согушка чейин ал баланы ынтымак элек, дагы эле ошону ынтымакпыз.
Оштун Батыш кичи районунда жашаган Жыргал сыяктуу каармандар өзбек тектүүлөрү арасында да көп болгон. Алардын бири Сулайман тоонун этегинде жашаган Калыс эже. Ал союз тарагандан тарта үйүнүн бөлмөлөрүн кыргыз студенттерге ижарага берип жанбакчу. Үйүн кок алаң башталган учурда да анын үйүндө кыргыз студенттер бар эле. Ал кок алаңдын алгачкы күндөрү үйүндөгү ижарачыларды коргогонун, кийин опурталдуу кабарлар күчөгөндө үйүн студенттерге таштап, өзү өзбек чек арасына карай кеткүүгө аргасыз болгонун эскерет.
Ала букал үйлөрүн чоңолой, катта алай дейди, ала үйлөр бар. Бопту дедим, казанда оокат кылышып дедим, газдарым үзүлүп кетти, машин үйгө киргизип койдум. Машин үй тебеге отурушту. Эне мен айттым, өлмөй кесем, мени үйүм. Өлүп кетсем, касежанын үйү деп отурарсылар балам, деп чыгып кеттим. Күнгечанке отурабырдык хамамыз, эшикти чогуяп болуп. Бүтө адам мама келип эшикти такылдатып уруп, өзбек бар экен я кыргыз бар экен деп бүтө адам келмеди. Эч ким эшигибизди такылдатып келмеди. Толук от кетип экен, черомушка күйүп кетет экен дегенде эне кийин ашында кокуп менен кар нерсе кетип калды менде.
Ош шаарында Жыргал жана Калыс сыяктанып, кок алаңга карабай кошуналарын сактаганга жан үргөн мисалдар көбүрөөк болгон. Укук коргоочу Изатилла Рахматуллаев эски жараны козгогондон көрө ошол кок алаңда бири бирин сактагандарга рахмат айтууну уюштуруу демилгесин көтөрүп келет.
Июнь окуясы күндөрү мен өзүм деле күйөө болгонмун. Көп жерлерде кыргыздар өзбектерди сактап калды, өзбектер кыргыздарды сактап калды. Шуларга ушу мамлекет жактан бир сыйлык берип, ошолорду бир элге көрсөтүп, достук мындай болот, шулардан өрнөк алгыла дегендей бир иш чара болуп атат. Ушундай бир кайгылуу жерден 10 адамды өмүрүн сактап калган кишилерге бүгүнкү күндө эч ким рахмат айтпайт эле.
Июнь кок алаңынан соң эки улут ортосундагы аразга карабай бири бирин сактап калган, бири бирине аманчылык каалап, байланыш үзбөй отурган кыргыз өзбек жарандары тууралуу кептер көп айтылып жүргөн. Кыргыз менен өзбектин касташып каларына ишенбеген, ал чатакка өз күч менен каршы турган адамдарды сыйлоо демилгеси быйыл президент тарабынан колдоо тааптыр. Учурда президенттин маалымат кызматы Ош, Жалал-Абадта элдин куралын таштоого чакырып жүргөндөргө, кум жардам тараткандарга жана бири-бирин сактап калгандарга президенттик сыйлык ыйгарларын жарыялады. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Чүйдө мал уурдоого шектүү катар убактылуу тергөө абагына киргизилген адамдын баш коргоо чарасынын өзгөртүлүшү жергиликтүүлөрдү тынчсыздандырууда. Сот чечимине нааразылыктардын себептерин, шек туудурган адамдын окуясынын чоо жайын Азаттыктын кабарчысы Айгерим Жаныкул Жайыл районунда жашаган тургундардан сураштырып, милициянын жана соттун жүйөлөрүн угуп келди. Жайыл районунун милициясы Чүй облусунун 4 районунан мал уурулук боюнча түшкөн арыздарды териштирип жүрүп, Ири Суу айылынын тургунун бир ай мурун кылмышка шектүү деп камакка алган. Буга аты белгилүү себептер менен аталбаган адамдын сарайынан табылган 30дан ашык чоочонго негиз берген. Бул тууралуу Жайыл районунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Раат Мырзаканов билдирди.
Ошо жашаган жери, ошо кашары бар, ошо жерден жана малдар табылып, Панфиловский райондун сотрудниктери келип, ошо жерден 6-майда уурдалган Телман деген айылдан бир 36 кой уурдалган. Ошол жерден биринчи жолу ошол 36 кой табылып, андан кийин бардык акыркы бир 6-7 айда мурун ушул 4 район боюнча көп ушундай факттар болуп атканда, мисалы, в основном койлор кышы.
300'ден ашык мал уурдады деген шек менен кармалган жаран соттун чечими менен Бишкек шаарындагы биринчи тергөө абагына камалып, кайра эле саламаттыгына байланыштуу деген негиз менен баш коргоо чарасы өзгөртүлгөн. Кылмышка шектүүнүн адвокаты Гүлө Мандыбаеванын айтымында,
бул деген кечинде дагы кайра эме болгон, давлениясы көтөрүлүп, анан реанимацияда 3 күн жатып чыкты Чүйский областнойдо. Андан кийин немножко состояние стабилизировалось.
Анткени менен малын жоготкон Жайыл районунун тургундары ууруну эркиндикке чыгарды деп сотко нааразы болуп жатышат. Алар бир күн мурун аны кайра камоо талабы менен көчөгө да чыгышкан. Мындан бир нече жыл мурун 20 коюн кошунасынын короосунан тапкан Рустам аттуу жаран айыпталуучу эртеңки күнү толук акталып кетиши да мүмкүн деп болжойт.
Ну это было давно уже, лет 8-10 назад.
Бул окуя 8 жыл мурун болгон. 20 кой жоголуп, издеп жүрүп үйүнөн араң 12'sini тапканбыз. Калган 8'in такыр эле таанып койду. Негизи мүнөздө катаал киши, салып деле салышы мүмкүн. Сүйлөшпөгөнгө аракет кылам.
Карабалтанын дагы бир нааразы тургуну Абдымалик айдоо жерине малын жайып жиберип тажатканын айтты.
Ошондон бери малы кирет, постоянно малы кирет жерим. Кээде арпамды талкалайт. Вот эми президентке бар деп мага айткан ошол доктор.
Кылмышка шектелип жаткан адам менен жакын жашаган Валерий Аксакал теңелбегенинен 40 жылдан бери жашап келе жатканын айтты. Тоогунан баштап башка жандыктарына чейин жоголгонун айтып урушуп жүрүп, бет карашпай калган. Ал үйүндөгү жалдама жумушчуларына акы төлөбөй өлтүрүп койгон деген өңдүү имиштерди укканда коркконунан унчукпай калган дейт. Мал уурулук боюнча шектелип жаткан бул адамдын өзүнө жана анын балдарына байланышкан ыктымал кылмыштар тууралуу толгон токой жоромолдор айтылып келатканын жергиликтүүлөр Азаттыктын кабарчыларына айтып беришти. Жайыл райондук милициясынын башчысы Раат Мырзаканов экинчи баласы да каракчылык боюнча кармалып, бирок жазадан бошотулганын белгиледи. Жогорку соттун басма сөз кызматкери Айнура Токтошова кылмышка шектүү адамдын баш коргоо чарасын өзгөртүүнүн негиздерин минтип түшүндүрдү.
Адвокаттары областтык сотко атайын арыз менен кайрылышкан, эч жака кетпейт, жашаган жери бар, мурун соттолгон эмес, ошолордун баарын сот аныктап карагандан кийин анан ошо диабет оорусу менен ооруган болсо анда үй камагында болсун деп үй камагына 5-июнда карап үй камагына чыгарышкан да.
Жогорку соттун маалыматына караганда соттун биринчи инстанциясына негизги кылмыш боюнча жазык иш келип түшө элек. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шыкты өнүп келе турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кежи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Сынактын баш байгеси бир эмес, экөө, ар бири 25,000 сомдон, андыктан чамдаңыздар, катышыңыздар деп чакыра кетмекчибиз. Азаттык радиосунун 10-июнь шаршемби күнкү таңкы программасынын алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда кезектеги уктуруусу Азаттыктын, ал эми мен сиздер менен саат 8:00 кайрадан түз ободо жолугам.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток». Мы обычно обсуждаем самые актуальные проблемы в нашем регионе. Сегодня побеседуем о ситуации вокруг одного из крупнейших золотых рудников Центральной Азии. В студии у нас бывший член совета директоров компании «Центера Голд» Карпек Ибраев, экс-председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Токон Мамытов и заместитель директора Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Улан Рыскулов. Так вот, на днях в профсоюзе компании объявили о сокращении сотрудников. Речь идет примерно о 70 работниках. В руководстве Кумтора объясняет это экономической ситуацией и снижением объемов производства. И, ко всему прочему, 3 июня завершился срок действия постановления о плане работы на руднике, то есть разрешения на добычу и производство золота у горнодобывающей компании нет. И ситуация эта из ряда вон выходящая. Как дальше быть и что сейчас происходит на руднике, Токон Балатбекович?
Утверждение плана горных работ на 2015 год по отдельным своим положениям, в части касаясь отвалов, в части касаясь отработки и вывоза или, скажем так, разрушения некоторых площадей ледников было связано, и это противоречило действующему законодательству Кыргызской Республики, в частности, Водному кодексу. В связи с этим было принято правительством решение дать им утвердить план работы на 2015 год временно до 3 июня, до 3-4 июня.
То есть из-за того, что деятельность золотоносной фабрики противоречила этому самому водному кодексу, план работы утвердили только на один год. Поэтому правительство разработало соответствующие поправки в водный кодекс. Документ, насколько мне известно, будет рассматривать в понедельник один из профильных комитетов Дюгурку Кинеша. И только вот после этого будет принято решение об утверждении плана работы на 2015 год. Понятно, что за неделю и даже за две вопрос не решат. Что же делать в этом случае инвестору? Понятно, что если туда сейчас наведается, скажем, Госагентство окружающей среды, оно просто-напросто признает работу фабрики незаконной. Так ведь?
Да там не только Госагентство охраны окружающей среды, и там и Госагентство по геологии, Госэкотехинспекция, они просто не дадут разрешения на проведение вот геологотехнических и изыскательных, проектных, добычных работ. Просто они запретят. Почему? Потому что не утвержден правительством кыргызской стороны план горных работ.
Ну, это такая ситуация, получается, очень неординарная.
Да, мы, кстати, оказались в очень сложной ситуации не только кыргызская сторона, но в первую очередь, конечно, и сам Кумтор оказался, КГК. Правительство, наверное, в связи с этим вот быстро разработало и внесло проект изменения, дополнения в водный кодекс, чтобы можно было утвердить план горных работ, и объект стратегически важный в экономическом значении объект должен работать, и люди должны зарабатывать, и в бюджет государства должны поступать денежные средства.
Кто-то из политиков уже высказался на эту тему. Звучат мнения, что Кумтору сейчас выгодно максимально сохранять статус-кво. Так это или нет, Карбек Эмильянович?
Значит, я считаю, что эта ситуация никому не выгодна. Это не выгодно ни правительству, ни самим канадцам. На самом деле, как Кумтор Голд Компани, как законопослушный недропользователь, он делает все регламенты, которые у нас существуют в республике. Я считаю, что все ему разрешения Кумтор Голд Компани были выданы еще соглашением от 2009 года. Все соглашения, лицензионная площадь, концессионная площадь уже тогда была отдана, ну, как бы, Центере, и они имеют вести право там все виды работ. Единственное, они должны, как, ну, в соответствии с нашим нормативным документом, ежегодно план горных работ представлять и одобрять в соответствующих госорганах. И вот у них здесь такая ситуация, с одной стороны, инвестиционным соглашением им все эти права были предоставлены, с другой стороны, есть противоречие с Водным кодексом. Поэтому в настоящий момент я считаю, что госорганы, как бы ссылаясь на инвестиционное соглашение, все-таки должны им согласовывать горные работы. Но тут, конечно, возникает ответственность чиновников, поэтому у них есть, наверное, такие опасения. Они, ну, боятся подписывать документ. Но эта ситуация невыгодна ни компании, ни правительству, потому что и сокращение работ вынуждено останавливать. Если производственный процесс будет останавливаться, то там могут быть произойти непредсказуемые последствия вследствие там, движения ледника в сторону карьера. Поэтому мы должны разработать четкие правила и им следовать.
Впрочем, даже если план работ Кумтора утвердят, непонятно остается ситуация с правовым статусом компании. 2 года назад, вот еще при Джантуре Сатубалдиеве, Джигуркуко не ждал поручения пересмотреть соглашение с канадским инвестором. Депутаты тогда одобрили проект, по которому правительство обязалось создать совместное предприятие с равными долями 50/50. Но позже в компании объявили, что запасы золота оказались более скромными. И экс-премьер Джо Марто Тарбаев заявил тогда, что Кыргызстану выгоднее сохранить акции Центеры Голд, а вместе с ними и паи в проектах компании в других странах. Глава Кабмина теперь сменился, и не совсем понятно, что происходит с переговорным процессом. И вообще ситуация кажется тупиковой. Какой выход из нее может быть, Улан Дулатович?
Ну, однозначно, что Кумтор останавливать нельзя, потому что это одно из наших... Это флагман нашей отрасли. Действительно, здесь нужно найти компромисс, который бы удовлетворил так же, как и нашу сторону, так и канадскую сторону. И действительно, Кумтор – это месторождение, которое оно уникальное в том плане, что оно именно расположено вот в зоне вечной мерзлоты, именно в высокогорье. Если в мире таких практически месторождений нет, которые бы разрабатывались в таких, и оно этим самым оно уникально, и действительно из-за этого у нас и вот эти все возникают вопросы, что нету такой, скажем, прецедента в других, ну, в мировой практике, да. Поэтому я думаю, что для того, чтобы как бы удовлетворить все стороны, будет найден компромисс, и Кумтор будет работать.
Угу. Вот так он был, Пекович, каким видите решение?
Вы знаете, мне кажется, правительство и парламент сейчас должны найти какой-то консенсус и принять окончательное решение. И при этом не надо оглядываться назад и бояться. Вот мой коллега правильно подчеркнул. Если говорить и получить ярлык предателя Родины, там, губитель экологии Кыргызстана, то не надо этого бояться. Дело в том, что пакет соглашений 2009 года, где 7-8 документов было подписано, мы там уже давно интересы Родины, интересы Кыргызстана, народа, экологии, мы уже там проиграли. Мы даже от судебного иммунитета там отказались, что мы не будем никуда жаловаться по этим всем нарушениям, никуда ни в один, ни международный суд, ни внутренний суд обращаться не будем. Мы тогда подписали, я скажу, мировое соглашение, что мы снимаем все свои претензии. Вот. И сейчас уже тогда уже было сделано. Тогда уже все наши интересы Кыргызстана, все законодательства Кыргызстана уже в пакете документов подписал. Мы уже тогда подписали себе приговор. Вот. Теперь надо думать, как дальше быть. Вот сейчас, если просто, когда люди говорят, надо закрыть, но тогда эти люди должны и второе сказать. Последствия, кто будет отвечать? Не будет пенсий, не будет пособий, врачам зарплаты не будет, учителям, инвалиды.
А вот как будет развиваться ситуация в случае с национализацией месторождения? Коалиция большинства отказалась от этой идеи, но отдельные представители фракции «Атамекен» в парламенте продолжают время от времени поднимать вот эту инициативу по национализации компании.
Ну, вы знаете, уникальная возможность и шанс был у «Атамекена» национализировать. Ну, первое. Революция 2010 года. Вот почему они бросились национализировать в то время банки, гостиницы, когда нужно было, если уж ты действительно вы думаете о Кыргызстане, ну, национализировать нужно было номер один декретом Временного правительства, тогдашним председателем Розы Исаковны Тумбаевой, подписать и национализировать Кумтор. Не сделали же. А почему не сделали? Мне тоже вопрос. Мне тоже интересно. Почему побежали банки национализировать, который мы сейчас во всех инстанциях международных проиграли эти суды. И сейчас мы штрафы будем миллионные доллары выплачивать. Это раз. Второе. Но если хотят национализировать, правительство было. Вот Турбаева правительство. Оно «Атамекен». Это исключительное право национализации. Это исключительное право правительство и Жогорку Кенеш. Это не агентство госгеологии, это не Кыргызалтын, это не госагентство окружающей среды. Есть вторая опасность. Правительство, даже принимая решение вопроса о национализации, в Конституции написано, что она должна найти источники финансирования, то есть выплат, компенсации, штрафы, где эти миллиардные выплаты будут. Вот эту программу национализации нужно было составить, не от слов просто конкретно дело сделать, и в течение месяца, если нужно было кому-то национализировать, можно было этот вопрос поднять. Но, к сожалению, этот вопрос не был сделан, то ограничились только высказыванием с высоких трибун, и все.
А вот перед уходом экс-премьер Жомарт Атарбаев заручился поддержкой депутатов по новому проекту. И вместо того, чтобы создать совместное предприятие, где и доходы, и расходы канадцы с нами делили бы поровну, Атарбаев предложил расширить права правительства в управлении компанией. Насколько оправдано было такое вот кардинальное решение?
Нет, на самом деле ситуация в горнодобывающей отрасли очень может сильно меняться. Вот мы знаем, что влияние цен очень сильно влияет. Если завтра цена упадет до $1000, то Кумтор уже должен останавливаться. Поэтому вот то, что соглашение 50 на 50 было остановлено, это не случайно, потому что вот мы видим, что уменьшились запасы на руднике Кумтор, и уже выгода от тех 50%, которые мы должны были иметь от разработки месторождения, она оказалась уже менее прибыльна, чем просто продать наши акции. Поэтому здесь вариантов очень много, и я считаю, что самое главное, проблема в том, что мы сами как бы не извлекаем уроки из наших предыдущих всех соглашений. Вот сейчас, если посмотреть наш налоговый кодекс, то максимально налоговая нагрузка на горнодобывающие, золотодобывающие предприятия 10-12%. А Кумтор сегодня платит 14%, больше, чем все другие золотодобывающие предприятия. И вот сейчас мы выдаем лицензии на новые объекты, Джируй, там предприятия, вот, у них они будут платить налогов меньше, поэтому мы сами должны сначала у себя разобраться, создать правильные правила игры, и потом тогда уже можно что-то требовать, ну, как бы от правительства. Вот у нас такого анализа, к сожалению, нет, и вот сейчас очень много лицензий выдается, но все они, к сожалению, будут платить налогов меньше, чем даже Кумтор. Вот мы вот эти уроки не извлекаем. Но я считаю, что вот статус, как сейчас есть, тоже хороший вариант. Но вот когда вот приезжали...
Имеется в виду то положение вещей, которое есть сейчас?
Да, только...
Оставить все, 2009 год.
Да, только нам нужно подумать, что делать с акциями. Мы должны действительно выбрать момент и, может быть, продать даже эти акции. На сегодняшний день это 550-600 миллионов долларов, которые мы, может быть, и не получили бы в результате отработки по соглашению 50 на 50.
Иван Дулатович, как вы на это смотрите? Стоит ли оставлять именно вот в таком виде соглашение? И вообще переговорный процесс, вот работа той комиссии, которая вела переговоры, она тоже продолжается? Что вообще происходит там?
Я, к сожалению, не вхожу в состав этой комиссии, поэтому я не могу сказать, какая работа проводится, да, и продолжается, не продолжается, но я, насколько знаю, правительство эту работу продолжает, и, наверное, все-таки оно к какому-то результату придет. Я просто хотел бы прокомментировать насчет того, что слишком много лицензий выдается, и они будут, ну, платят мало налогов, да. Вопросы есть действующее законодательство. Эти ставки все установлены в действующем законодательстве, да. И вопросы не надо идти за счет увеличения налогов, а надо за счет увеличения налоговой базы, то есть тех компаний, которые будут платить налоги. Если у нас будет одна компания платить налоги, или же будет 10 компаний платить меньше, чем одна, но 10 компаний, то налогов будет поступать больше.
То есть надо, наверное, тогда обращать внимание на другие потенциальные рудники и месторождения.
Правильно.
Разрабатывать.
Сейчас мы очень зависимы, экономика Кыргызстана очень зависима именно от Кумтора. Потому что это у нас, вот, если взять в горнодобывающей отрасли, это единственный проект, который вот очень успешно работает. Хочу сказать, что он работает успешно, потому что обеспечивает львиную долю платежей и по налогам, и все поступления очень большие обеспечивают, да, бюджет. И чтобы вот нам уйти от этой зависимости, нам нужно запускать другие месторождения.
А что же тогда с Кумтором делать? Как вы думаете, вот прозвучало мнение, что лучше все оставить как есть? Тогда оставить как есть и заняться другими месторождениями?
Нет, с Кумтором тоже надо продолжать работу, именно чтобы были все-таки ранее, когда вот вопрос был предоставления права на разработку, все-таки не были достаточно учтены интересы Кыргызстана, да, я думаю, что в ходе переговорного процесса все-таки будет найден консенсус какой-то, который удовлетворит и нашу сторону, точно так же это будет и удовлетворит и инвесторов, именно этого Центеры. Если сейчас у нас Джируй начнет работать, и точно так же сейчас у нас месторождение Талдыбулак Левобережный начнет работать, и Штамберды, Бузумчак выйдет на проектную мощность. Кроме этого, у нас еще в перспективе мы планируем провести конкурс на месторождение Терехан, Перевальная, то все это вкупе даст нам возможность как-то компенсировать выпадение поступления в бюджет от работы Хумтора.
Ну, это те проекты, о которых очень много уже говорилось. Пока, к сожалению, ничего такого конкретного мы не увидели, но вот что я хотела сказать. Пока шли разбирательства вокруг бюджетообразующего предприятия, некоторые солидные финансовые институты, в том числе, например, Европейский банк развития, дали понять, что пока не разрешится ситуация с рудником, назвать инвестиционный климат благополучным будет нельзя. И, по-вашему, какой сценарий больше всего устроил бы потенциальных и нынешних инвесторов?
Ну, мне кажется, нам нельзя исходить, вот как нас оценят. Надо прежде всего исходить, насколько выгодно Кыргызстану, насколько выгодно нашему народу. Надо прежде всего исходить из этого. А эти международные доноры, кстати, Кумтора один из тех, которые, скажем так, кредиторами являлись вот и европейские, и азиатские банки. Они тоже должны понять, что все-таки Кыргызстан сделал во вред себе очень много в этом проекте Кумтор, и в конце концов Кыргызстан имеет право, правительство Кыргызстана, вернуть все на своя, несмотря на взятые на себя обязательства, пересмотреть, но это нужно не так вот, взял, побежал, выгнал их забрал. Это должно быть цивилизовано на основе общепринятых международных прав и законодательства. А подстраиваться я бы сейчас не рекомендовал правительству, что о нас подумает там Всемирный банк, Европейский банк.
Сказал правильно, не надо бояться, что, скажем так, идти на поводу, скажут, вот как подумают международные инвесторы. Международные инвесторы, они в первую очередь смотрят, как решается вопрос. Если мы этот вопрос решаем в правовом поле, да, то есть мы следуем нашим законам и решаем именно в правовом поле, то инвесторы все, это потому что они понимают, что государство идет законным путем. Реализует свое право, да, и в таком плане я скажу, что никакой, скажем так, угрозы для инвестиционной привлекательности не будет. И именно угроза возникает, когда идут именно такие меры, то есть действия, которые выходят за рамки правового, да, поля. Это вот именно когда перекрытия дорог идут, там, захваты техники. Именно вот такие эти, они как раз и отпугивают инвесторов. А когда государство ведет работу целенаправленно и по законам, то как бы нет никакой угрозы.
Я напоминаю, что в эфире программа «Перекресток», и мы сегодня обсуждаем ситуацию вокруг скандального месторождения Кумтор. В гостях у нас бывший член совета директоров компании «Центера Голд» Карпек Ибраев, экс-председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Токон Мамытов и заместитель директора Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Улан Рыскулов. В студии работаю я, Дюбек Бегалеева. А вот что касается переговорного процесса, премьер ушел, но диалог с канадской стороной, наверное, продолжается, да?
Во-первых, постановление правительства от января 2014 года об одобрении переговоров с канадской стороной по созданию совместного предприятия на принципах 50% на 50%, оно не отменено, оно действует. Это первое. Второе. Постановление Жогорку Кенеша от февраля 2014 года, 6 февраля, если меня не изменяет память, о том, в которое в этом постановлении сказано продолжить переговорный процесс, но вести переговоры таким образом, чтобы максимально получить пользу для кыргызской стороны. То есть поручение это правительству есть. И там рекомендован продолжить переговорный процесс. Это постановление, насколько мне известно, на сегодняшний день ни Жогорку Кенешем, ни правительством не отменено, и они работают. Поэтому переговорный процесс продолжается.
Не стоит забывать и об еще одной серьезной проблеме. Из 77 миллионов акций Кумтора, принадлежащих Кыргызстану, 57 миллионов, то есть почти где-то 60 с лишним процентов, 10% под арестом. На них претендуют обманутые инвесторы, добивающиеся компенсации за якобы нанесенный им властями Кыргызстана ущерб. Канадские судьи заморозили большую часть этих акций в рамках 3 арбитражных исков, и разрешение, по которым в ближайшее время, судя по всему, ожидать не стоит. Так, да?
Как бы сейчас Кыргызалтын или агентство геологии успешно не перевели переговорный процесс, и в результате, даже если мы придем к созданию совместного предприятия или еще что-то, к какому-то выводу придем, она не получит свою реализацию, пока мы не решим вопрос об освобождении из-под ареста наших акций. Условия, вы знаете, совместное предприятие, когда создается 50 на 50, мы туда входим с этими акциями, 77 миллионами штук акций. Но у нас их в наличии полностью нет, потому что мы не имеем на сегодняшний день оперировать с большей частью наших акций. Понимаете, этот вопрос очень серьезный.
Арест этих ценных бумаг влияет на доходы от акций, принадлежащих Кыргызстану?
В принципе, по доходности мы будем, конечно, как и раньше, получать вот эти ежеквартально по 3 миллиона долларов, где-то около 12 миллионов долларов в год, 11, после удержания там налогов, где-то 11,2, 11,6, что ли, примерно вот так миллионов долларов мы получали. Но по доходности одно очень плохо. Вот мы СП не создали, совместное предприятие, а ведь по итогам 2014 года Центера получила убыток 40 миллионов долларов, а Кумторт Голд Компани получила прибыль 120 миллионов долларов. И в Центере мы получаем 0 копеек прибыли в наши акции, но когда мы СП создавали, уходили, мы бы сегодня, за 2014 год, мы бы сегодня забрали из 120-60 миллионов, мы могли бы забрать долларов. Но мы, к сожалению, вот ввиду тех иных обстоятельств, о которых общество хорошо знает, мы сейчас лишаемся этих вопросов.
Улан Дулатович, если вернуться к той ситуации, что план работы на Кумторе до сих пор еще не утвержден, это какие-то негативные последствия может для нас принести? Потому что это на самом деле неординарная ситуация ведь.
Но действительно, вот в таком режиме работать, это не совсем правильно, потому что должен быть план на долгосрочный. А вот такие краткосрочные планы, это как бы сейчас это такая мера вынужденная. И в первую очередь она невыгодна, такая это ситуация самой компании. Потому что тем самым связывает руки и Кыргызстану тоже, и в проведении каких-то, то есть в получении каких-то инвестиций дополнительных на, так скажем так, расширение каких-то работ, то есть даже на проведение, скажем, геологоразведочных работ, им нужно планировать инвестиции, когда впереди не ясно, что будет, скажем, например, через месяц, через два месяца, как можно инвестировать, это планировать вливание денег. В этом плане, конечно, именно такая ситуация сама по себе невыгодна именно в первую очередь и компании, и также и невыгодна нашему государству.
То есть абсолютная нестабильность.
Да, абсолютная нестабильность и неясность, и эта неясность, скажем так, ограничивает инвестиции именно в этом проекте.
На самом деле, действительно, я думаю, что здесь такая ситуация стала, что чиновники боятся. Вот то, что сейчас они могут... По идее, все такие, ну, как бы разрешительные эти права у них есть, но надо брать ответственность на себя. Действительно, проект очень значимый, важный. Но самое главное, вот, действительно, вот наши правила. На самом деле, минеральные ресурсы – это невосполнимые запасы. И вот, хотя тут говорят, что надо за счет расширения налоговой базы, там, но на самом деле мы должны сделать так, чтобы действительно, ну, хорошая доля прибыли от горнодобывающих проектов поступало в бюджет, поступало, ну, кыргызскому народу. В случае, если он будет платить какие-то деньги, то разрешить ему там складировать отвалы на ледниках. Вот мы как-то не можем. Ситуация такая, что там уже на самом деле на Кумторе уже как бы поздно. Мы спохватились. Они уже ледник на самом деле не отрабатывают. Уже карьер подошел к тому контуру, он уже не расширяется. Они отрабатывают тот лед, который только, ну, как бы, ледник все время движется, и они отрабатывают именно тот лед, который надвигается на карьер. Но они уже не расширяют, уже как бы поздно. Это надо было делать 5-10 лет назад. Но сегодня они уже ледник отработали, и они только принимают меры такого превентивного характера, чтобы этот ледник не попал в карьер. Поэтому здесь ситуация, ну, совсем другая. Они уже не отрабатывают ледники. Но То, что ледники надо беречь, я очень полностью поддерживаю. Единственное, я вот когда смотрел закон о ледниках, там были...
Закон о ледниках Иманкаджаева.
Да, проект закона о ледниках. Очень хороший закон. Единственное, надо было написать, что там сделали, что зоны формировали... Это, ну, как бы приледниковые зоны. Вот только из этой фразы, конечно, это повлияло на горнодобывающие предприятия. А сами ледники, действительно, их запретить трогать, это очень правильное предложение.
Итак, наверное, подведем итоги нашей дискуссии. Предлагаю каждому из вас тезисно буквально в 2-3 предложениях сказать на тему, допустим, звучало мнение премьера, да, вот все мы ждем от него какого-то решения конкретного. И вот он высказался буквально недавно, что вопрос перешел давно уже из экономической плоскости в политическую. Пора забыть про это и принять конкретные какие-то решения. С этим согласны? Нет? Что думаете? Что ждете от премьера? Решится ли вопрос?
Ну, я думаю, что в конечном итоге вопрос все равно будет решен, потому что вот эта, скажем так, вот ситуация, которая сейчас неясность, она никому не выгодна. То есть все-таки надо ставить точку, и я думаю, что консенсус все равно будет найден. Потому что сейчас именно обе стороны сидят за столом переговоров, ведут переговоры, и я думаю, что все-таки будет найдено какое-то обоюдоустраивающее всех решение.
Такой Балбекович.
Но уже оглядываться уже нет времени. Если мы думаем о ледниках, то ледники уже разрушили давно, уже несколько лет назад. Там уже ничего не осталось. Сейчас спасать нужно карьер, потому что она идет, движется к карьеру. И если обрушится, то чтобы ее чистить, нам нужно $400 миллионов. Это раз. Смотреть на каждое министерство и ведомство сейчас глава правительства не должен. Его судьба такая. На роду премьер-министра, он должен просто сейчас ни на одного министра, ни на депутата так не оглядываясь, он должен на себя взять в руки и сам всю полноту ответственности взять на себя и решить этот вопрос. Это только может сделать премьер-министр. Ни один министр, ни один депутат, ни один руководитель министерства ведомства, во-первых, он не возьмется за это, во-вторых, он не имеет права, в-третьих, у него нет даже полномочий на это. Это исключительно прерогатива премьер-министра. А парламент просто ему должен оказать помощь. И все, поддержку.
До конца созыва решится вопрос, Карбек Эмельджанович? Или, опять же, вопрос просто оставят до следующего созыва, и никто не захочет брать ответственность?
Ну, на самом деле, по Комтору, я считаю, ситуация должна быть так. Парламент должен дать полномочия правительству распоряжаться вот проектом, распоряжаться акциями, если разрешить даже продать акции. Вот посмотрите международный опыт. Камека, она определила цену. $10, мы акции продаем, зарабатываем деньги, уходим. Точно так же сделала правительство Канады. Она владела большей частью доли Камека компании. Да, вот она была, правительство Канады владело компанией Камека. Она тоже решила, вот такая цена, и мы акции продаем. Вот правительство и парламент должны четко определить, что они будут делать с акциями. И за счет акций, вот если сейчас цена уже $7.5 за акцию, это уже больше $500 миллионов канадских, правда. Но вот дать такие полномочия правительству, чтобы они могли распоряжаться этими акциями. И конечно, ответственность. Нет, это надо, чтобы, я говорю, чтобы парламент дал полномочия правительству принять решение, чтобы правительство за это отвечало. Ну, как бы развязало руки. А когда говорят, что мы акциями не будем торговать, мы не спекулировать, это очень неправильная позиция. Вот посмотрите, в Казахстане ситуация. Все компании выходят на рынок, они используют эти акции, продают акции. За счет акций можно заработать даже больше денег, чем даже в результате вот налогов поступлений. Даже такая ситуация складывается. Посмотрите в Бразилии. Вот, это бразильское правительство продало компанию Vale в 1997 году за $10 миллиардов. Через 15 лет капитализация этой компании уже $160 миллиардов. Но никто не винит правительство, что они продали 10 лет назад за $10 миллиардов. А у нас ситуация такая. Сегодня ситуация такая, решение приняли, сделали, через 5 лет их начинают обвинять, что неправильное решение приняли. Вот нельзя никогда смотреть назад, мы должны посмотреть вперед, определиться, принять решение и двигаться в этом направлении.
И на этом мы завершим нашу дискуссию. Спасибо за участие экс-председателю управления ОАО «Кыргызалтын» Токону Мамытову, бывшему члену Совета директоров компании «Центера Голд» Карбеку Ибраеву и заместителю директора Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Лоне Рыскулову. Большую благодарность за внимание выражаем и слушателям. Это был совместный проект Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. Беседу в Бишкекской студии модерировала я, Дюбек Бегалиева. До свидания.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.